В эфире православный радиоканал «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. Уважаемые слушатели, сейчас вашему вниманию цикл бесед о русской религиозной философии. Сегодня вы послушаете вторую часть о мировоззрении замечательного русского религиозного философа Бориса Петровича Вышеславцева. В программе принимает участие профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральской медицинской академии, доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. Итак, мировоззрение Бориса Вышеславцева. Вторая часть беседы. Вы слушаете цикл бесед о русской религиозной философии.
Они переводили, ну, поступали в соответствии со своими принципами. Не важно, что люди говорят, важно, что требует принцип. Вот. И в этом плане
это
они...
Правильно?
Ну, единство слова и дело, да. А иначе что? Это просто болтология. Если мы говорим одно, делаем другое, это лицемерие. Это значит, мы не верим в это. И для себя же мы не желаем того, что, так сказать... хорошо, или мы понимаем, что это правильно, но боимся. Ну, значит, это уже трусость. Либо мы говорим об этом, но не можем. Это значит, если не можем, значит, у нас нет силы характера. В любом случае, когда есть расхождение между словом и делом, это говорит об ущербности, это не цельность характера. Это нет личностного статуса, духовное преображение, но и являет единство трех сущностных сил – чувство, воля и разум. То, что чувствую, то, что разумею, то согласно с моими желаниями. И у меня есть воля реализовать это желание, достичь его. Это настоящая личность. Вот Вышеславцев был такой, Бердяев был тоже такой. Их расхождение было, ну вот, Бердяев, он более такой был промасонный человек, и он не случайно, только смерть ему помешала получить Нобелевскую премию по философии, он был раскручен, он был любим Западом. Запад...
И как тяжело умирал.
Ну, наверное, я не знаю, как Вышеславцев, но смерть такая штука.
Ну, я имею в виду Бердяев.
Ну, Бердяев, я об этом
не
как-то...
Не
читал об этом. Ну да, он умер, если не ошибаюсь, в 48-м году. Вышеславцев его пережил. Но вот они были дружны, а потом у них вот эта кошка пробежала по отношению вот к гитлеровскому режиму. Хотя Бердяев, сам Бердяев, он, у него были почитатели среди высших чинов СС. И когда встал вопрос об аресте его, потому что он отрицательно высказывался о режиме Гитлера, ну, так же, как и Сталина, то вот высшие чины СС сказали его не трогать. То есть это наш человек. Поэтому, ну, сложно сказать. Вот среди этой элиты, а Вышеславцев тоже входил в эту элиту. Я, как сказал, он вот участвовал в кружке, который организовал Юнг. Там была женщина, которая все это субсидировала в Швейцарии, одна богатая женщина. И там вот со всего мира все интеллектуалы съезжались. И там были разницы. Хайдеггер, которого тоже вот до сегодняшнего дня все ему ставят, ну, вспоминает его плохим словом и пытается в связи, ну, своеобразный аргумент сукина сына, не обсуждает проблему произведения, а кто он? А он был ректором при нацистах университета.
Хайдеггер.
Да. Вот. Он поддержал Гитлера. Поэтому здесь вот какие-то такие нюансы. умные люди все мыслят одинаково, они различают.
И дураки тоже.
Они различают. Поэтому их судить надо тоже по-умному. И там, но обстоятельства разные, и умные тоже ошибаются, но они потом делают правильные выводы.
У меня еще есть вопросы. Вот помните, когда сегодня началась наша передача, я зачитывала одну цитату, в которой говорилось о том, что вот Вышеславцева, как вы говорили, интересовал вот этот вопрос, человек в современном мире, да, вот, что интересовал вопрос, как человек как бы вписывается и живет вот в этот урбанизированный мир. И вот я говорила, что он любил Пушкина и Достоевского, и вот хочу еще раз напомнить и нашим радиослушателям о том и задать вам вопрос, почему все-таки, как по мнению Бориса Вышеславцева, русский человек, он свободнее западного? И вот он рассуждал на эту тему, и он еще даже говорил, что русский человек боится самого себя.
Значит, речь идет о кодом русской духовности является православие. Православие, в отличие от католицизма, это религия, которая имеет более такое мистическое основание. Она артикулирует и выражает понятийно мистический опыт в категориях философии Платона. А Платон был идеалист, божественный идеалист, который полагал, что в основе нашей ментальности, нашего ума, есть память души, которая до нашего рождения была в идеальном мире и видела идеи, эйдосы, первоосновы мира, идеальные основания этого мира. Средневековая философия, схоластическая философия, она занимала вот в этих гносеологических вопросах, она колебалась между универсализмом и номинализмом. И в конечном итоге вот развитие западноевропейской религиозности пошло по пути номинализма, протестантизма в конечном счете. В конечном счете они, в принципе, отказались от мистического опыта первоначального христианства. Первоначальное христианство – это было православие, Византия. Потом уже в 1071, по-моему, году произошла совместная анафема. Западная церковь, она перствовала Византию, Византия, наоборот, Константинополь. Тогда произошел раскол. Раскол там Филиокве, вот, да, по этим. Ну, а самое-то главное, вот код, духовный код, как мы интерпретируем свой мистический опыт, боговидение, как интерпретируем. В православии покаяние, в западе индульгенция, можно откупиться. У нас для того, чтобы быть богоизбранным, надо овладеть вот опытом обожения, опытом преображения человеческой души. То есть мы идем через погружение в традицию. Погружение боговидения, а на Западе медитация, техники. У Юнга это оккультизм, психоанализ, анализ структуры, логику выделяется. И сам Юнг, вот пообщавшись с Вышеславцем, он говорил, что вы русские, вы обладаете непосредственным мистическим опытом боговидения. И в этом плане вы более глубинны. Для вас нет проблемы верить в Бога. Вы его видите, вы его знаете.
То есть это как бы заложено уже, вот как вы говорите, в код русского человека.
Это, это, это обусловлено вот самой литургией, самой трактовкой. Ну, всем ритуалом преображения души.
Ну, смотрите, а тогда почему столько людей вот отказались от царя? Отказались от Бога? Вот я вспоминаю вот этот фильм, который снял Никита Михалков, видели его? В «Русский выбор», когда он говорит о том, что вот это вот большевистское движение страшное, его нужно изучать. Почему вот вообще вот все это произошло, вот эти лагеря, эти ссылки, эта эмиграция огромного количества тех же самых русских философов, очень талантливых людей. А вот этот пролетариат безбожный, он же отказался. Где вот этот вот внутренний, как бы его, вот то, о чем вы сейчас говорите, вот эта внутренняя вера в Бога, которая заложена была в нем? Ведь это страшно, что происходило внутри, как бы вот такого вот безбожного человека.
Вы знаете, здесь, ну, технология, она универсальна. Вот, скажем, для того, чтобы образовался еврейский народ, необходимо было, чтобы фараоны воспитали Моисея, отпустили его с этим народом в пустыню, и вот, Моисей ходил по пустыне, ходил этот народ, и за это время поколение сменилось. И от прежних евреев, с точки зрения идеологии, ничего не осталось. За 40 лет все поменялось. Понимаете? И Моисей дал им завет. И этот завет, вот рождение, дал код, да? Вот тот же алгоритм действует везде. Создается авангард революционеров, которые завоевывают средства массовой информации. И начинается пропаганда. Вот Булгаков писал о том, девушки любят социалистов, девушки не любят чиновников. Значит, Анна Каренина любит Вронского, не любит Каренина. Ну, там, понятно, женская психология, тот молодой, тот старый, тут, может быть, не тот пример. Но если посмотреть по человеческим качествам, Каренин на голову выше Воронского. Ну, тот по весу. Что.
Да, надо обязательно перечитать этот роман, потому что вот его как бы правнук говорит о том, он считает, что именно этот роман Анна Каренина у Толстого самый выдающийся. Ну, самый талантливый, надо вот его перечитывать.
Да, там у него все коллизии политические и так далее. Вот. То есть...
Вы говорите, вот, что девушки любят социалистов.
Вот существует аксиология зла, понимаете? Как зла? Вот задаемся вопрос, почему плохие люди всегда... у власти. Почему злодеи правят миром? Недобрые, неправедники.
Но все равно они обидятся.
Кто? Злодеи? Что они обидятся?
Чиновники.
Они гордятся этим. Они гордятся этим. Наш знак фигура, Чубайс, он открыто говорит, мы наглецы. Мы реформаторы, нам надо ставить памятники. Мы приходим в сонное царство и пинком выгоняем лентяев, садим своих деловых людей и устраиваем жизнь по-новому. Понимаете? Так вот, вопрос-то в чем? А как это происходит? Почему зло побеждает, ну, добро побеждает? Здесь первый момент. Если бы люди, которые исповедуют добро, праведность, если бы было то, что мы сегодня говорили, единство слова и дела, да, то они бы не отступились от своего слова и дела. Вот коммунисты, это на моей памяти этот переворот был. Они правили. Я сам был коммунистом, и сам вот там везде стоял на учете, и сам участвовал в этих. Но пришла перестройка, все коммунисты разбежались, ушли в банки, стали банкирами и так далее. Возникает вопрос, а они верили вообще в это? Значит, не верили. Значит, это обманщики были. Значит, нужно было только прийти вот этим реформаторам и дать, и власть сразу побежала за ними. Они не боролись. Что значит вот какая-то группа реформаторов? Была КГБ, была партия, она все контролировала, понимаете? Это технология СПИДа, поражение высшего эшелона. А высший эшелон как был поражен? А система блата, система ценностей, духовные ценности размылись при коммунизме. Все мечтали о колбасном рае, все мечтали о свободном Западе. А что такое свобода? Свобода – это прежде всего гедонистическая свобода. Свобода – это свобода разврата, свобода зарабатывания больших денег. Это цель оправдывает средства. Это значит беспринципно.
Просто сегодня, сегодняшний человек, он живет очень поверхностно. Он живет вот как бы на, он живет не на глубине, он даже не на середине живет. А он как бы вот все, что в него заложено, да, вот я имею в виду Богом в данном случае, да, он же это не раскрывает ничего.
А, оно вообще не актуализировано. Оно где-то там вот в глубине, это зерно не проросло. Угу. Оно совершенно не проросло. Угу. И вот когда Вышеславцев, конечно, говорит «время толпы», не только Вышеславцев, Хайдеггер говорит «местоимение ман», так, испанские философы говорят «время толпы», ну и так далее. Вот, откуда
где она, Атлантида, вот это, да? Атлантида, Вышеславцы.
Они видят, что эта масса, это люди, товар, рабочая сила. Кто заплатит больше, кто...
Ну, сегодня так и журналисты ведь рассуждают. Именно таким образом, что...
Как нет, бы... так это проблема. Это проблема. У нас где-то в голове народ правит историей. Он правит историей, когда есть единица. Это ноль. Ноль. Ноль становится, три ноля становится тысячей, когда ставят единицу. Шесть нолей становится миллионом, когда возникает единица. А кто становится единицей? Единицей может стать праведник, а может стать злодей. Понимаете? Так вот, о технологии. Почему злодеи? Значит, первый момент – он связан с тем, что, ну, вот руководство, общество, самое главное – это образование, это воспитание. У нас вот сейчас произошел, ну, вот вторая революция после 17-го года. Образование на каком уровне? Ввели ЕГЭ, сделали платное. Вот я в Германию ездил. Я говорю, вы в университете платите? Нет, у нас бесплатное образование. В Японии бесплатное. Как может быть образование? Это же вы вкладываете в мозги, в будущее. Образование, интеллект – это все. Затем образование одно техническое, ну, технологии, знать как. А главный это вопрос – зачем, ради чего? Этого у нас совсем убрали. Этим занимаются... НТВ, Comedy Club, КВНы, этим занимаются танцы на льду, там, экстрасенсы, этим занимается телевидение и радио. Они что воспитывают? Они воспитывают язычество, насилие, культ силы, разврат, вседозволенность. Вот «Дом-2». Референт
что,
наличный.
До сих пор еще есть такая передача?
Работает. Да, там ставят только цифры «Дом-1», «Дом-2» и так далее. «Дом сотый». Правда, Собчак уже ушла оттуда. Она сейчас львица, замуж вышла. Но дело разврата она поставила на рельсы, и это уничтожение семьи. Уничтожение семьи. Вот Путину задают вопрос: а почему у нас ювенальная юриспруденция? Почему в школах вводится технология вмешивания в дела семьи? И технология отобрать ребенка, контроль над семьей, понимаете?
Что он отвечает?
Он, это надо разобрать. Ну, что он может ответить? Что сам факт, что ведь люди, президентская команда, если это я понимаю, вот, простой преподаватель, то что они не понимают, что делается, что они не видят, логичный вопрос возникает. Они видят, они понимают, это идет, значит, они сторонники этого, понимаете? Они не заинтересованы в другом образовании, видимо.
Хочется понять.
Вот, так вот, о Вышеславцеве. Когда он увидел это, все делает вот государство, понимаете, государство. Когда государство захватывается, это власть, это социальные институты, это политика, это образовательная, воспитательная политика, это социальная политика, это политика здравоохранения, это все. Это вот управление. Нашим организмом управляет мозг. Если мозг больной, если программы в мозгу заложены не те, то хоть ты какое лекарство принимай, ничего не будет. Ты будешь больным и умрешь рано. Так же самое и с Россией, понимаете? И вот Вышеславцев видит, что государство захватили люди, которые, для которых Россия – это ничто. Перманентная революция. Россия – это факел, которая должна поджечь вот все другие страны, и совершится мировая революция. И там герой у Шолохова учит английский язык. Для чего там? Он учит. А для того, чтобы поехать дальше. Это вот стилистика. А сейчас что? Для чего все это?
Все учат английский язык.
А сейчас открытое общество. Открытое общество.
Быстрее. Главное, чем младше ребенок.
И вот главный конек Вышеславцева, он говорит, что мы потеряли вот в старой России, что мы потеряли? В начале еще крещения Руси один из патриархов, Иларион, пишет работу «Закон и благодать». Вот, значит, и Иларион проводит. Мы должны утвердить в России, на Руси, закон благодати. Это закон Бога. Не закон права око за око сильного, не закон справедливости. Справедливость – это всегда с позиции, это взвешивание на весах сильного и слабого, и нахождение консенсуса. А нахождение высшей правды. Правды, мы все равны перед Богом, и Бог всех любит.
Возможно ли это в России?
Так это возможно везде, где есть понимание, где есть переход от власти закона, а вот Вышеславцев здесь ссылается на апостола Павла, закон – это неудобно носимая ноша. Почему неудобно носимая ноша? А потому что закон не научает добру. Закон вселяет страх. Закон порождает грех. Что такое значит вот закон? Не ходи туда, кирпич упадет. Иди прямо. Не ходи. Закон – все. Но закон кого? Это же конвенция. Закон правящего класса, сейчас закон олигархов. Закон олигархов. И закон, требующий выполнения всех нормативов, которые они спускают. Один из нормативов – 3% супербогатые, а другой – 97% живете на подачке, на социальные дотации, то, что называется зарплаты. И это закон, это в Конституции прописано, понимаете? Частная собственность у нас в Конституции прописана. А кто частные собственники, как они получили, это передела не будет. Вот только в Башкирии там последнее, там Евтушенко взяли, и, ну, потому что в Башкирии вообще ничего не получают. Все идет в карман Евтушенко. Вся нефть, все богатства нефтяные уходят. Ну, это касается всех. Земли покупают и так далее. Вопрос о законе и о благодати. Благодать понимается как... Почему закон не действует? Почему закон не делает человека праведным?
Мы же ведь говорим, да, что в России никто законов не соблюдает.
Так а его невозможно соблюдать.
По каким принципам тогда мы живем?
Ну вот, если мы соприкоснемся с частным предпринимательством, ну, вот, бизнесом, там невозможно не воровать, невозможно, вот говорят, заплати налоги и будешь спать спокойно. Если ты заплатишь, то ты вообще спать не будешь, умрешь, потому что там такие грабительские налоги, так сказать. У нас такие налоги введены, мы самые богатые люди, а банк ведет такую политику, что она не способствует бизнесу. И вот как это соблюдать? И поэтому все воруют. Закон заставляет воровать. Закон. Потому что при таком законе бизнес не пойдет. А с государством что тягаться? Ну и так далее. А возможно ли жить без закона? Тогда же будет полная анархия. Что такое открытое общество вот сейчас? Открытое общество. Открытое для кого? Открытое для транснациональных компаний. У нас фактически действует закон, глобальный закон транснациональных компаний. У нас действует закон ВТО. Это соглашение всех, понимаете? У нас вводят санкции, а мы, когда вводим ответные, на нас все полчаются, понимаете? Этот закон,
вот
к Вышеславцеву надо перейти. Главная его работа, все дело в природе человека. Что может преобразить природу человека? Только обожение. Только без меня, говорит Христос, вы никто. Со мной вы сила. Сила Христа, сила моя, говорит он, моей слабости. А слабость-то в чем состоит? Он живет не по закону. По закону можно все отобрать. По закону можно смертную казнь ввести или не ввести. Все по закону делается.
Вот почему не нужно надеяться на государство?
На государство надо надеяться, надо. Но государство, государство – это просто инструмент. На машину, от машины не надо отказываться, но туда надо трезвого водителя садить, чтобы он вел машину правильно. Государство – это машина. Во главе государства надо садить хорошего водителя, И этому водителю, потому что он управляет не просто какая-то технология, а он управляет людьми живыми. А у людей есть душа, и рядом с водителем надо садить духовица, человека, который заботится о душе. Всегда управление...
Священника.
Совершенно верно. Как же, как без этого? Как без этого? А лучшее управление, это когда люди сами управляют собой, когда они сознательны.
Совершенно.
Вот я помню... В Советском Союзе было время, когда не было кондукторов.
Был компостер.
Да, и все платили.
Да.
Ну, скажем, 90%
да,
платили.
Да,
Я платил лично, да, всегда. У меня не было вопросов, там, 3 копейки, 5 копеек я платил. Сейчас везде кондукторы. Сейчас я захожу в подъезд, одна дверь на замке железная, вторая дверь, квартира тоже железная дверь, на окнах решетки. Я прихожу в университет, сидит охранник. Раньше я приходил в университет, не было никаких охранников. Значит, поднимаясь на этаж, дверь закрыта. Захожу в комнату, где мой кабинет, тоже закрыто. Я все открываю. Иду в аудиторию, там вообще воровать нечего. Стулья, мел и доска. И столы стоят. Закрывается. И если я не закрою кабинет, ну, большой шум. Мы живем в правовом государстве, и везде надо ставить жандарма, над одним милиционером надо поставить внутреннюю милицию, которая будет проводить расследование, потому что паразиты судят не так, ловят не тех, коррупция и так далее. Так это все при законе, вот Вышеславцев об этом говорит. А как от этого избавиться? А должен быть сознательный человек. Он должен принять закон. Но как я могу принять закон, согласно которому я нищий, а другой богатый? Согласно которому мои дети не могут учиться в элитарной школе, а тот, у кого деньги...
Может быть, просто с этим смириться?
Смириться, речь идет, я говорю, у каждого одна жизнь. Мы перед Богом равны. Так я хотел
Богу-то
бы...
Богу-то это совсем не нужно.
Так, Богу это не нужно, это мне нужно. И мне нужна власть, хотим, которая была бы опосредована божественной справедливостью, божественным воздаянием, понимаете? Вот что надо. И, в принципе, ведь все стремятся к этому. Израиль чтит, равинат правит, понимаете? Исламские государства – то же самое. Вот я сейчас дружу с китайцами, значит, у китайцев они провели там культурную революцию, 5-10, дух Конфуция соблюдается, дух Дао соблюдается. В медицине у них есть традиция – и есть западная медицина. А у нас ярлычное сознание, вот все новое. А новое без опыта старого – это просто здесь и сейчас. А что делать здесь и сейчас? Это реактивное сознание. Это сознание пацана, подростка, который делает то и другое. А сознание взрослого человека, оно обогащено опытом прошлого, традиции. У нас нет традиции. Вот вы говорите, люди верят, религия – это сакральная вещь, мы причастны к ней. Вот он и говорит, а как управлять? Фактически, лучшее устройство государства – это теократия, когда правят жрецы. Каста жрецов правит. Лучшая наука – это теософия. Это философия, которая знает опыт религии, которая не пренебрегает опытом мистики. И лучшая эстетика, лучшее развитие чувств наших – это мистика. Когда мы слышим музыку сфер, мы слышим голос совести, понимаете? И мы слышим, мы видим предустановленную гармонию, мы видим и понимаем, что красота спасет мир. А как спасет красота? А это видеть предустановленную гармонию, это создавать такие вещи, такие идеи, которые прекрасны, и через них видна суть проблемы. А у нас все безобразно. Безобразно. Дома строят безобразные. Вот там в Красноярске сгорел дом. Везде все воруют. Все воруют. Вот туристы. туристические фирмы. Все обанкротились, тысячи людей выехали и не могут обратно заехать. Нет обратных билетов. Всех обманывают, и никто за это не отвечает. Мы живем в правовом государстве. Понимаете?
Валентин Михайлович.
В офшор вывезли миллиарды, миллиарды. И никто, если я сам поймает меня, вот поеду сейчас на троллейбусе, да, и не заплачу билет, а там стоят эти амбалы, и меня арестуют, будут унижать. И так далее.
Это правда,
тут
это
миллиарды правда, все украли, и никто.
На самом
и никто.
Деле, конечно, так, все так и есть.
Вот поэтому в следующий раз надо поговорить о законе и благодати. Вернуться к тому...
Илариона.
Да.
Вот, вот об этой работе.
Да,
хорошо.
Да, да, да.
Вы знаете, я еще вот в завершении нашей сегодняшней программы хотела вот о чем вас спросить, но это уже если совсем как бы немного...
Вы меня завели под конец.
Вот послушайте. Во-первых, вспомнить, опять же, очень такую интересную цитату Бориса Петровича Вышеславцева, которому сегодня посвящена наша беседа, когда он говорил, что философия должна теперь быть не изложением малодоступных для людей теоретических проблем, но учительницей жизни. Ясно и понятно, да? Вот у него очень много интересных работ, и я все-таки вам предлагаю как-то еще поподробнее о них поговорить. Это вот его и знаменитая, самая известная работа – это «Этика преображенного Эроса», да? И... Это вот сердце в христианской, значение сердца в религии. Вот, и смотрите, какие еще интересные работы. «Парадоксы коммунизма», «Балканские впечатления», «Вера, неверие, фанатизм», «Богооставленность», «Русский национальный характер» и многие-многие-многие другие работы. Это и что, получается, их невозможно купить, только можно в интернете почитать?
В интернете тоже нету.
Тоже нет.
Нет,
и что делать?
Я говорю, издана 1/3 его
в России.
На русском. Издавалась во Франции на русском языке, вот там, и работы Бердяева, и Вышеславцева. Издавал он «Инка Пресс», такое было издательство, вот там это издавалось. Но вот когда началась перестройка, всех начали переводить русских. Но сейчас уже ситуация такая, русская религиозная философия не нужна. Сейчас уже, тогда она была нужна для слома коммунистической идеологии, понимаете? А сейчас уже утвердилась другая идеология, идеология мондиализма, либерализма. И Вышеславцев здесь не нужен, он становится противником, потому что Вышеславцев давал критику либерализма. Либерализма, он в 54-м году умер. Он уже видел развитие. На Западе уже в полный рост это все было, получило свое развитие. Это технология и так далее. И урбанизированное общество, и общество прагматизма, цинизма. Он это уже видел. И он дал критические вот работы. Это вот что касается технологий, индустриализации, это тоже работа вышла на русском язык. Очень важная работа для нас, вот о которой мы должны поговорить, это «Вечная русская философия». Вышеславцев, он, в отличие, скажем, от Ильина, у него национальный аспект, он имеет такое, ну, он подан так очень как бы толерантно. Он говорит, нет никакой русской философии, нет такого предмета особого русской философии. Хотя тут можно спорить, там, скажем, вот, ну, спорить не спорить, а...
Так же, как Россия для русских, многие же возмущаются.
Значит, у него очень здравая мысль. Есть подход, есть русское прочтение вечных проблем философии. И одним из прочтений, которое неувядаемо, которое имеет безусловную ценность, это прочтение русскими гениями, вот Толстым, Пушкиным, Достоевским, Гоголем, проблем тогдашней России. Россию, Россия сломалась не сейчас. Ее сломали, вот, начиная там Наполеон, ее начали ломать, когда вот Никон там стал вводить новшества в православии, когда старообрядцы появились.
Вы считаете, что только в это время, а не раньше Россия сломалась?
Нет, всегда, всегда Россия была, ну, как геополитическое пространство, где всегда сталкивались интересы больших игроков.
Но мы же-то всегда стараемся Россию поднимать. Для чего вообще мы здесь находимся?
Нет, понятно, что я хочу сказать, что ну, травму нанесли.
Угу.
Такую большую травму, да. Причем три травмы были. Почему мы, вот сейчас русский народ, ну, его не видно и не слышно. Октябрьский переворот. Ну, до Октябрьского переворота была 905 года революция. Ну, все это вот конец 19-го, начало 20 века, это революционная эпоха. Это все будоражило. Тысячи, десятки тысяч чиновников, террористов убили. Война шла, самая настоящая. А там этот переворот уже это как бы это завершение этого большого. Там задействованы были международные игроки, прежде всего Англия, Великобритания. Так вот, дальше идет Великая Отечественная война. Основной удар, и мы, так сказать, главную жертву была положена Советским Союзом, ее народами. А сейчас я студентов спрашиваю, слышу, их научили уже по учебникам Сороса, они говорят, американцы победили. Я говорю, вы где это услышали? А мы, говорит, мультик смотрели. Мультик смотрели, где показывают по нашим, ну и так далее. А третье, вот, третий удар – это вот 91-й год. Ну, 85-й – это, ну, просто коварно. Взяли, вот, это произошло, это Третья мировая война. Блестяще разработанная военная операция спецслужб пятой колонны, и огромная империя рушится, как карточный домик. И вот с этих лет воспитали, на Украине мы видим, фашистов, людей, которые вообще не знают историю. Вот праздник был, празднование освобождения Украины, а они за несколько дней пытались провести закон в Раде, где освободителем являются бандеровцы, которые участвовали на стороне. Как это возможно? Это все работа с сознанием людей. Это вот то, что я говорил, 40 лет по пустыне водил. Вот так же и нас, ну, не 40 лет сейчас, просто технологии. У Моисея были первобытные технологии обработки ума, хотя тоже очень мощные. А сейчас средства массовой информации. Я по студентам вижу, они не понимают то, что я говорю. Я ужасаюсь то, что они говорят. Ну, я должен как...
Ой, как я вас, Валентин Михайлович, хорошо понимаю.
Вот. Но это факт, понимаете? Это факт.
Понимаю.
И вы спрашиваете, а как это возможно? И что нас ждет? А что нас ждет? Ну, я думаю, что эти разговоры, то, что мы ведем с вами, они тоже на кого-то окажут внимание. И в конечном счете, ну вот, как мы не извращаем жизнь, как мы не искажаем, остается альтернатива. Либо мы должны умереть, либо мы должны жить. А если жить, мы должны болезнь, заразу выгнать, вылечить себя. Мы должны отказаться от этой системы образования, от этих ценностей, иначе мы просто умрем. Понимаете? Ну, я не революционер, я там, но я работаю, ну вот как преподаватель философии, я работаю с идеями. И я полагаю, что знание произведений таких людей, как Вышеславцев, они актуальны, они необходимы. Но, как вы последнее цитировали, сейчас об этом надо говорить, ну, философию сейчас вообще не понимают. Она сложная наука. Ну, и ее надо выражать, ну, либо притчами. Почему Евангелие все понимают?
Ну, почему
А потому что там... Нет, ну, по крайней мере...
А читают и говорят, ничего не понимают.
Нет, создается иллюзия, что все понятно. Ну... Блудный сын, все понятно, да?
Ну,
кесарю
да.
Кесарева,
ну, да,
Богу
да.
Богова, понятно. Да. Ударишь по одной щеке, подстав другую.
Ну, неправильно понимают.
Это да, это непонятно. Но сама ситуация понятна, что тебя ударили, он чувствует и думает, вот меня ударили, ну, надо дать сдачи. Да. Тут Иисус не прав. Ну, по крайней мере, рождается что-то в голове. Философия вообще ничего не рождает. Смотрю в книгу, вижу фигу. Другой язык. Язык, требующий ну вот, подготовки.
Подготовки.
Да, подготовки. Но в философии эти люди, они были провидцами. Они осознавали, что происходит, куда это ведет, если это произойдет. И как с этим бороться? Они знали это. Но другое дело, что они оставили нам секреты выздоровления. Но нет врача, который вот это возьмет и начнет лечить. Поэтому давайте будем с Божьей помощью эти идеи как-то продвигать дальше. Они необходимы нам. А вопрос всегда упирается только в одно – спасение человеческой души. Душа – это, вот, ну, говоря в современной терминологии, это винчестер компьютера. Это вот та информационный ресурс, та база, те программы, с помощью которых вся эта картинка…
А как вот учитесь со своими студентами разговаривать?
Что?
Вот так я говорю, учитесь со своими студентами разговаривать, ну, они вас будут понимать.
Я так вот и обобщаю.
Потому что простых человеческих слов уже, наверное, как-то...
Нет, а так философию вообще не понимают. Спрашиваю, вот что значит не хлебом единым жив человек, а словом Божьим? Как это понимать? Хлеб понятно, а Слово Божье вообще непонятно. Вот что первично? Хлеб, брюхо или Слово? Ну, это уже более понятно. Какое Слово? Вот. Психотерапия главная в медицине или хирургия? Ну, это истинно конкретно.
Интересный вопрос.
Да.
Студенты-теологи, наверное, я думаю, что могли. Мы тогда в свое время могли ответить на эти вопросы.
Ну, теологи, да, они были подготовлены, но у теологов было вот такие, они были, они как были...
Забиты.
Смиренные овцы, что меня тоже удивляло. И несколько возбуждало.
Ну, что правда, то правда.
Вот. А надо, ну, мы же среди волков живем. Надо, если ты сам баран, то надо хорошего пастуха, хороших собак завести, чтобы охраняли. Поэтому тут вот тоже неоднозначно все.
Да.
Ладно, все,
ну,
спасибо.
Хорошо, вам тоже, Валентин Михайлович, большое спасибо. Большое спасибо, интересно. Это действительно, ну, на самом деле, так, философия, религиозная философия и миграция, и так, вот такие открываются совершенно удивительные личности, о которых, ну, как вот можно о них забыть? Их надо просто читать, и будем читать Вышеславцева. Значит, вот еще раз напомню, вы сегодня посоветовали познакомиться с его главной, основной работой, это «Вечное в русской философии».
Да, И это актуально в каком плане? Вот сейчас в школах говорят, Пушкин – это архаика, Лермонтов – это архаика, Толстой – это архаика. А современные – это вот самые романы, там, Чапаев и «Пустота», там, ну, и так далее. Вот постмодерного. Конечно…
Современные нобелевские лауреаты.
Да, их надо знать, ну, как культурный премии. Человек mm-hmm. должен там читать бестселлеры, mm-hmm. Ну, или, по крайней мере, просматривать, там, аннотацию mm-hmm. прочитать. Mm-hmm. А потом, если аннотация, ну, читают Гарри Поттера, все взахлёб. Ну, сатанист, религия сатанизма, понимаете? И все восхищаются, какой мальчик, какой, ну, какая ментальность.
Но сейчас уже это вообще Гарри Поттер же говорят о том, что это уже совершенные как бы цветочки. Сейчас так много всего другого, это, более
я понимаю,
такого да, нарочито дьявольского. Поэтому тут, может быть, так нет, мы уже отстали.
И Гарри Поттер это ну, талантливо написан, но вот идет мода на другое, понимаете? Идет мода. А мы должны самое...
противодействовать этому, как что? Можем. Вот с Божьей помощью.
Потому что...
С вами очень трудно расстаться. Наше эфирное время уже подходит к концу. Вот. Будем прощаться.
Да, да. До свидания. До новых встреч.
Уважаемые наши слушатели, сегодня это был цикл бесед, посвященный русской религиозной философии. Наша сегодняшняя беседа была посвящена замечательному русскому философу Борису Петровичу Вышеславцеву, а в нашей программе принимал участие доктор философских наук, профессор Валентин Михайлович.